Приветствую! Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Сергей Громенко. Напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ. Онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Если вы находитесь на полуострове, то 8 800 10 06 926. Если на материковой Украине, 044-490-2905. Поехали! Итак, российские СМИ распространили фейк о том, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган не признает Крым российским, поскольку считает, что полуостров принадлежит его стране на основании договоров еще конца 18 века. Выдуманные слова Эрдогана комментировали не только политики в Крыму, но и депутат Государственной Думы России и даже сам президент Владимир Путин. Откуда взялся этот фейк? А как на самом деле складывалась история российско-турецкой борьбы за Крым? Какова нынешняя ситуация в отношениях между Киевом, Москвой, Анкарой? Ну и что думают о якобы возможном турецком подданстве крымские татары? Мы обо всем поговорим в ближайшие 45 минут. Для начала, очень коротко я напомню, как развивались эти события, а именно 2 недели назад, 17 октября, московский комсомолец, в издании «Московский комсомолец» появилась статья, в которой турецкому президенту Эрдогану было приписано слова о том, что, дескать, Крым не является российским, потому что он является турецким. Через 2 дня, 19 октября, этот текст был перепечатан турецким изданием «Хаберлер», и уже со ссылкой на турецкое издание, с отметкой, что, дескать, турецкие СМИ сообщают, что президент Турции сказал то-то и то-то, начала эта информация распространяться через российские СМИ. Я не побоюсь этого слова. Шторм, я не побоюсь этого слова. Вал, он захлестнул не только Россию, он проник и в украинское информационное пространство через некоторые сайты, например, в частности, через сайт Знай.ua, и даже бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем твиттере вступил в заочную полемику с Эрдоганом. Об этом мы тоже поговорим, когда у нас появится первый гость. Кроме того, уже на этой неделе, уже началась новая неделя, так что на прошлой неделе некоторые украинские факт-чекеры вступили в борьбу с указанным фейком, и на сегодняшний день можно говорить о том, что Реджеп Таип Эрдоган ничего такого не говорил, в связи с визитом украинского президента Владимира Зеленского в Анкару и переговором между двумя президентами. Об этом писали «Крым Реалии» немало. Отмечалось, что украинский президент и турецкий президент, естественно, не признают Крым частью Российской Федерации, а признают частью Украины, но никаких таких турецких заявлений турецкий президент, конечно же, не делал. И, в общем-то, московский комсомолец приписал эти слова турецкому президенту, как случилось, Что касается Николая Азарова, который, как мы все знаем, в Твиттере довольно активен и ведет довольно такую серьезную комментаторскую деятельность по отношению к событиям, происходящим в Украине, то я себе позволю процитировать его Твиттер. Эрдоган заверил президента Украины в том, что Турция поможет возвратить Крымский полуостров. Только Зеленский прибыл в Украину, Эрдоган сразу же в своей стране заявил о том, что Крым не имеет никакого отношения к Украине. Крым турецкий всегда был и будет. Думаете, отреагировали ли как-то в Украине? Нет. Даже опасаются открыть свой рот. Конец цитаты. Я напомню, что это был Николай Азаров в своем твиттере. Мы, когда у нас будет такая возможность, еще обсудим и это заявление. И это заявление Азарова. И все следующее. Прошу прощения. Напомню, что если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то вы можете сделать это из Крыма 8 800 10 06 926, для жителей материковой Украины 044 490 2905, а мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и с нами на связи Владислав Грибовский, кандидат исторических наук, сотрудник Института украинской археографии, источниковедения имени Грушевского. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как я уже детально описал нашим слушателям, вот российские СМИ приписали турецкому президенту слова о том, что Крым является частью Турции, потому что, дескать, вот с конца 18 века договора были и никуда не делись, и для того, чтобы потом в будущем перейти в нашей программе к обсуждению соответствующей, ну, текущей политики, я хотел бы с вами поговорить о прошлом вот российско-турецких отношений. Вот Крым в конце 18 века, его правовой статус, его переход от Турции к России, вот действительно ли он был совершен по правилам, по законам того времени, и действительно ли может так случиться, что вот те договора, о которых, ну, сейчас вспоминают российские информационные агентства и политики, которые были заключены вот в конце 18 века, они действуют до сегодня, и может быть там Турция на основании этих договоров может претендовать на Крым? Или это все-таки, в общем-то, выдумки уж, простите?
Дело в том, что нету ни той Российской империи, ни Османской империи, между которыми заключались договора в конце XVIII века. Есть Республика Турция, которая сформировалась в 1920-е годы. Есть Российская Федерация, которая образовалась после 1991 года. И, следовательно, те договора, которые были между Османской империей и Российской империей, они так и остались данью истории. Сейчас о них вспоминают, конечно же, только в контексте какой-то политической манипуляции в отношении истории. Но мы должны четко понимать, что изменившийся мир не является таковым, который тянет за собой все наследие времен очаковских и покорения Крыма. То есть 18 век – это дань очень давней истории. Сейчас же происходит совершенно новое. Какая-то политическая ситуация, которая использует в избирательном порядке те данные из истории, о которых мы все знаем со школьной скамьи.
А вот мы, когда уже говорим о временах очаковских и покорения Крыма, да, с отсылкой к «Горе от ума» Грибоедова, вот сам вот этот вот процесс перехода от Турции к России, можете ли вы в двух словах охарактеризовать его ключевые пункты и сказать, вот, ну, я понимаю, что, может быть, это не так уже сильно влияет на сегодняшний день, но вот по законам 18 века Россия у Турции законно вот Крым отобрала, получила, или это была разбойничья аннексия?
Сама Екатерина II в начале 1783 года говорила об аннексии Крыма как о том, что сапа чужое. Она представляла себе очень четко, что речь идет о независимом государстве, причем независимости Крымского ханства. Россия сама выступала в качестве главного инициатора и гаранта этой независимости. То есть Россия нарушила те же условия, которые сама продиктовала Османской империи в Кичук-Энергийском мире 1774 года и Айналы-Кавакской конвенции 1779 года. Айналы-Кавакская конвенция, статья 3, очень четко заявила, что все войска выводятся из Крыма и ни под каким видом не могут быть введены на территорию этого полуострова, этого государства, поскольку Крым был признан и Российской империей, и Османской империей независимым государством. Но, используя некоторые юридические лазейки, в частности, то, что на территории Крымского ханства находились крепости Керчь и Яникале под российским флагом, российские войска вошли в Крым, оккупировали эту территорию, и это было поводом для новой русско-турецкой войны 1787-91 года. Конечно же, речь идет о манипуляции, и причем Россия смогла сцапать чужое по выражению Екатерины II только потому, что один из стратегических партнеров Османской империи, королевство Франция, находилось в то время в очень скверном состоянии. Назревала революция, и не было того дипломатического и другого противодействия Российской империи, которое могло быть десятилетиями ранее. Эти внешнеполитические условия позволили России сцапать чужое.
А вот после 1783-го Османская империя, до того, как она стала Турецкой республикой, выдвигала еще претензии на Крым? Была ли борьба? Или Стамбул смирился, сложил лапки и сказал, ладно, Крым теперь пусть будет российский?
Конечно, призрак Крыма возникал в ходе всех российско-турецких войн XIX века. Вот так или иначе, в Стамбуле помнили о том, что Россия заняла Крым не совсем справедливым способом, не только по праву завоевания, но и через довольно некрасивые манипуляции. Ну что говорить, если во время оккупации Крыма в крымских муфтии в присутствии венесуэльца Франциско Миранды сказал, что будет помнить день оккупации Крыма, как женщина будет помнить того мужчину, который лишил ее девственности. И вот этот образ лишения девственности, конечно же, хорошо помнили и крымские татары, и османские турки. И в течение всего XIX века этот образ культивировался в том или ином виде в турецкой идеологии, вплоть до падения Османской империи и образования Турецкой республики.
И последний к вам вопрос. Андрей Мальгин, крымский историк и директор Центрального музея Тавриды, в эфире радио «Спутник в Крыму», опять же комментируя слова Таипа Эрдогана, сказал, что вот за долгую историю Крыма расцвет этой территории связан с пребыванием в составе России, а все остальные относились к Крыму так, как пасынку или пачерица. Вот давайте его послушаем, что он сказал, и потом я попрошу вас прокомментировать его слова.
Буквально единицы таких вот географических сущностей находятся в таком геополитическом положении, да, которое делает их, ну, своего рода такими проходными дворами в движениях людей, масс, они принадлежат разным культурам. Но вот здесь нужно учесть, так сказать, одно важное обстоятельство. Подлинный мир и спокойствие на берега Черного моря принесла именно Россия. И она, именно Россия, дала возможность этим территориям полноценно развиваться. В то время как для других империй, которые владели Крымом, Крым был периферией, задним крыльцом. А вот для России Крым стал, так сказать, фасадом ее господства и управления. Поэтому это было новое качество для этих территорий, попадания в орбиту Российской империи.
Итак, вот Андрей Мальгин, гендиректор Центрального музея Тавриды, два тезиса, что для России, что Россия принесла мир и процветание, и что для России это фасад, а не заднее крыльцо. Поэтому вот прошу вас прокомментировать, насколько его мнение согласно с тем, что думаете вы.
Безусловно, это оценочное суждение, довольно предвзятое, избирательное, которое не учитывает тех реалий, которые были в Крыму в конце 18-го, начале 19 века. Это массовая эмиграция крымских татар, так же, как и нагайцев, мухаджирство. Это и запустение Крыма в начале 19 века, это и экономический упадок Крыма в течение всего времени, вплоть до вхождения полуострова в состав Украинской ССР уже в советское время. Это проблема с водой, это проблема с экономическим обеспечением, это обреченность на постоянную дотацию со стороны центральных территорий. Вот это те проблемы, которые есть и сейчас в Российской Федерации после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. То есть мы, если берем фактор истории во внимание при оценке современности, современных политических процессов, должны понимать, что проблема Крыма остается в том виде, как она и была в конце 18 века, с того момента, как Крым вошел в состав Российской империи. Я подчеркиваю, Российской империи, которая прекратила существование в 1917 году. И все спекуляции по поводу наследства исторического являются не более чем спекуляциями. Что касается экономического благосостояния Крыма, то те же деятели российской культуры, и Осип Мандельштам в частности, очень хорошо описали, что собой представлял Крым в 19 веке. Вот. То есть красивый фасад, которым прикрыты довольно большие экономические и прочие дыры. И есть какая-то моральная пустота, которая связана с тем, что основное население, исторически сложившееся коренное население Крыма, крымские татары, крымские греки, крымские армяне, либо были депортированы, либо принуждены к выселению, либо подвержены окончательной депортации в 1944 году. И эта моральная пустота, конечно же, давлела над Крымом и продолжает давлеть.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владислав Грибовский, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения. А мы продолжаем наш эфир. И с нами на связи Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый ранок.
Итак, мы обсуждаем в нашей программе фейк, который приписало турецкому президенту российское издание «Московский комсомолец» о том, что, дескать, он не признает Крым российским не потому, что Крым украинский, а потому, что Крым турецкий. И вот у меня к вам в такой вот связи более широкий вопрос. Вот насколько декларируемые взаимоотношения между Анкарой, Киевом и Москвой соответствуют реальным взаимоотношениям? Действительно ли могут быть у Турции, или, ладно, не столько у Турции, сколько у конкретного турецкого лидера Эрдогана, претензии на Крым, или это все-таки только, там, опасения или мечты россиян?
Ну, давайте почнемо з тому, що це далеко не перший випадок, коли росіяни приписують Туреччині, зокрема Туреччині Ердогана, мера на території України. Ще до окупації Криму ми пам'ятаємо, як в Криму час від часу, десь так приблизно раз в три роки, виникала тема, що Україна не може захистити Крим від Туреччини, і тому треба звертатися до Росії. Я також дуже добре пам'ятаю наш моніторинг по Херсонщині, коли 5 років тому на південних районах Херсонщини навіть цілеспрямовано поширювалися російські чутки про те, що Туреччина, що кримські татари претендують на автономію на території Херсонської області за підтримки Туреччини для того, щоб створити тут турецький плацдарм. Тобто, насправді, це далеко не нова тема для російської пропаганди, яка час від часу, в слушний момент, коли їм здається, що україно-турецьке співробітництво виходить на новий рівень, кувати в їх пропаганді. Стосовно намірів Ердогана, ну, розумієте, Крим сам по собі як військова база. Якщо ми говоримо про те, що перетворила Російська Федерація Крим зараз, суттєво змінює стратегічний баланс в Чорному морі. Що, якщо навіть відкинути і не довіряти політичним заявам президента Туреччини, а дивитися з прагматичних інтересів цієї країни і цього президента, якого всі відзначають як дуже прагматичну і раціональну людину, це не може входити в його плани навіть теоретично. Особливо зараз, коли Туреччина почала активне освоєння природних ресурсів Чорного моря. Ми чули про відкриття нових газових родовищ, про розвиток Чорноморського узбережжя, про нову чорноморську політику, якщо не політики, нове чорноморське бачення Туреччини. Такий суттєвий фактор, як ця військова база, фактично, півострів як плавучий авіаносець, не може не враховуватися турецьким керівництвом.
Я перестав слышать.
Турецької республіки.
Ага. Что-то пропадает связь с нашим экспертом. Давайте мы попробуем еще раз с ним связаться. Я напомню, что вы слушаете самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Сергей Громенко. Вы можете позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжаем разговор с Сергеем Даниловым. Я прошу прощения за техническую неполадку. И так плавучий авианосец Крым, но это уже как бы, да, не просто метафора, это уже политическая реальность. Есть ли Турции что противопоставить этому плавучему авианосцу?
Алло.
И еще раз, вот Крым как плавучий авианосец, это уже не просто метафора, это уже реальность. У Турции есть возможность что-нибудь противопоставить этому плавучему авианосцу?
Ну, це інше питання. По-перше, вони протиставляють цьому свою послідовну політику по підтримці територіальної цілісності України. І все в тому, в чому вони можуть, вони роблять кроки, які підтверджують належність Криму до України. А з військової точки зору йдеться швидше про загальне нарощування військового потенціалу Турецької Республіки. І відповіді шукаються на зовсім різних майданчиках, ті ж в Сирії чи Лівії, чи в інших площинах, розвиваючи одночасно як співробітництво, так і конкуренцію між Російською Федерацією, між Туреччиною і Російською Федерацією.
Хорошо, идем дальше. Как в некоторых телеграм-каналах ставится этот вопрос, и я поставлю его и вам. Вот если выбирать между тем, поддержать ли, там, ну, воспользоваться ли помощью Турции для того, чтобы освободить Крым, или оставить все как есть, и попытаться потом когда-нибудь при благоприятных обстоятельствах освободить Крым Украине собственными силами. Вот как лучше поступить. И, во-первых, я хочу у вас спросить, есть ли шанс, что Турция не только словом или финансами поможет Украине, но и военной силой, как, например, это происходит... Как это, например, это происходит с Азербайджаном в войне на Южном Кавказе? Или все-таки Турция за Украину военной силой в деле Крыма не впишется?
Звільнення українських територій – це українська справа. Звичайно, Україна завжди буде вітати політико-дипломатичну підтримку кроком по території. І тут ніхто не може бути нам замість нас зробити нашу роботу. Я би так сказав.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Данилов, заместитель Центра ближневосточных исследований. Прошу прощения у него и у наших слушателей за небольшие проблемы со связью. Идем дальше. Как отмечает 28 октября в интервью «Известиям» директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, нынешнее сообщение турецких СМИ, ну, я напоминаю, что речь идет о заявлении, якобы заявлении Эрдогана о том, что Крым принадлежит Турции, после встречи с Зеленским появилось, на что он обращает внимание. Цитирую. «Украина – одно из приоритетных направлений. Турецкий электорат тоже выступает за то, чтобы Крым оставался в составе Украины. В Турции живет большая диаспора крымских татар. Но не думаю, что есть какие-либо предпосылки для таких заявлений, что они отражают действительную турецкую внешнеполитическую стратегию. В Турции понимают, какое значение Крым имеет для России, насколько он стратегически важен, что его не отдадут ни при каких условиях». Конец цитаты. По словам политолога, не исключено, что... Цитирует такой вброс в прессу, чтобы понять, как будут развиваться подобные события. Одна из причин – стремление Анкары иметь в своем арсенале еще один козырь на переговорах с Россией по Нагорному Карабаху, Кипру, Сирии и другим направлениям. Насколько это действенный шаг и насколько успешным он будет – большой вопрос. Это такой тактический ход для извлечения краткосрочной выгоды. Во внешнеполитической концепции Турции прописано, что она не претендует на территории соседних государств. В общем, это не отражение какой-либо глубокой глубокой стратегии. Напомню, что это было мнение директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева. А также я напоминаю, что меня зовут Сергей Громенко. Мы работаем в эфире радио «Крым Реалии». Если вы хотите позвонить нам, то у вас есть номер телефона 8 800 10 06 926. А мы продолжаем нашу беседу. И теперь с нами на связи Виталий Эпштейн, кандидат социологических наук, доцент и профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что повысили мой статус. Все-таки профессором я еще не являюсь.
Так, отлично, значит, будущий профессор Института бизнеса. Никуда теперь вы не денетесь. Итак, мы говорим с нашими слушателями о том, что сначала российские СМИ запустили, потом турецкие СМИ перепостили, а потом уж в российских СМИ просто шторм случился, с якобы словами турецкого президента о том, что Крым надо бы вернуть Турции. И вот я бы не обращался к вам с этим вопросом, если бы этот шторм не достиг вот самых вершин российской политической структуры, а именно самого президента и отдельных депутатов Государственной Думы. Я, с вашего позволения, сначала зачитаю две цитаты, а потом попрошу вас их прокомментировать. Итак, 22 октября президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Турции о принадлежности Крыма по РИА Новости, цитирую. «Что касается каких-то устремлений по поводу Крыма, я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены, и вы в этом можете ни на секунду не сомневаться». Конец цитаты. Это заявление было сделано Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября член комитета Госдумы по культуре, депутат от Крыма Светлана Савченко, опять же комментируя слова президента Турции, цитирую. «В 1783 году Россия у Османской империи Крым не отнимала. Крымское ханство зависело от империи, было вассальным государством, но никогда не входило в ее состав. С исторической точки зрения заявление президента Турции не обосновано». Конец цитаты. Это заявление было сделано в эфире «Радио 1». Кроме того, по словам Савченко, Крым сам определил свою принадлежность дважды. В 1991 году на референдуме жители полуострова заявили о своем желании остаться республикой в составе союзного государства. И в 2014, когда крымчане выбрали Россию. Цитирую. «Вопрос о принадлежности Крыма уже исчерпан, он в составе нашей страны». Конец цитаты. И вот теперь у меня к вам будет два вопроса. Вопрос первый о том, вот как так получилось, что депутат Госдумы и даже сам президент России вынуждены или, может быть, хотят комментировать слова, которых турецкий президент на самом деле никогда не говорил, которые были ему приписаны российским изданием «Московский комсомолец». Это свидетельствует о том, что волна вот фейкоделания вот, в России достигла каких-то таких заоблачных высот, и даже президент может в нее попасть. Это просто какая-то ошибка, ну, которая может быть с каждым? Или это какая-то часть долгосрочной стратегии, которую простым смертным не понять? Как вам кажется?
Мне кажется, что скорее ваше первое предположение имеет более серьезное обоснование, потому что в современном мире все-таки СМИ играют все более важную роль. Правда, одна за другой газеты перепечатывают непроверенную информацию. Неоднократно такое же случалось в современном мире. Добавляют свою роль, конечно, еще и лидеры мнений. Это все начинает раскручиваться в Ютубе, это начинает публиковаться и вести в Твиттере. И в итоге поднимается, да, та самая волна, на которую лидеры так или иначе вынуждены реагировать. То есть, на мой взгляд, это исключительно то, что вы назвали фейкоделанием, и никак иначе.
Хорошо. А вот если мы посмотрим не со стороны вот фейков, которые распространяются в СМИ, а, скажем так, ну, с точки зрения реальной политики, вот треугольника Москва, даже четырехугольника, получается, я не знаю, как эту фигуру точно назвать, Москва, Анкара, Киев и вот Симферополь где-то там посередине между ними. Вот в этом треугольнике, четырехугольнике, как реально складываются отношения? Действительно ли вот Турция, которая иногда враждует с Россией, а иногда союз, с Россией, она в этом вопросе может занять такую жесткую позицию и довести дело до конфронтации? Или все-таки у Турции, у России, у двух президентов больше общего, и Крым не станет таким же камнем преткновения, как, скажем, Карабах?
Вы знаете, на мой взгляд, здесь фигура и даже не четырехугольная, и даже не 8 или 12. На мой взгляд, мы не можем рассматривать никакие заявления президента Турции по Крыму в отрыве от подобных же высказываний президента Турции по поводу остальных событий в международных отношениях. Но мы же не можем рассматривать операцию по освобождению Крыма в 1944 году в отрыве от, допустим, всей Великой Отечественной войны. И вот то же самое, на мой взгляд, и здесь. Потому что то только мы не посмотрим, на каких соседей Турции мы только не обратим внимания, мы везде увидим, что президент Турции что-то такое неожиданное заявил, и заявил готовность участвовать в том или ином конфликте, готов отправить туда войска, а то и сделал это. И мы с вами видим это ведь не только в конфликте в Карабахе, где Россия, Франция и ряд других государств заявляют о готовности погасить конфликт, а президент Турции заявляет о готовности отправить туда войска. А потом еще подтверждается, что турецкие самолеты там находятся. Это же и участие в конфликте в Сирии, конфликте в Ливии, конфликте с монархией Персидского залива, Саудовская Аравия уже с 17 года ведет негласный бойкот турецких товаров. Это и конфликт с Кипром, да, по поводу газа. Это и конфликт с Европейским Союзом. То есть, наверное, нет уже такой страны, с которой так или иначе не были у Турции спорочные отношения. Причем самое удивительное, что начинал Эрдоган с политики мир со своим окружением, мир со своими соседями. А сейчас, получается, этого нет и в помине, и параллельно с этим мы с вами видим, как раскручивается скандал у той же самой Турции в отношениях с Францией в настоящее время. Да даже с Индией Эрдоган умудрился испортить отношения по поводу вопроса Кашмира. Поэтому, ну вот такой есть турецкий политик, которого никто и ничто не сдерживает. В Турции не так давно была проведена конституционная реформа, права и полномочия президента были резко расширены. Ну и, видимо, это с одной стороны. С другой стороны, наверное, кризисная экономическая ситуация, потому что вследствие всех этих событий турецкая экономика начинает нести колоссальные издержки. И та же самая Саудовская Аравия, да, теперь разрывает торгово-экономические отношения. Другие страны начинают так или иначе влиять на Турцию. Коронавирус тот же самый. И поэтому есть необходимость так или иначе опереться на какие-то внутренние силы. Если есть неудача в экономике, наверное, можно разжечь какой-то политический огонь. Но мы с вами помним, да, еще из истории знаменитую фразу, что каждому правительству, каждому государству нужна маленькая победоносная война. Пусть нереальная, хотя бы на словах. Так что у меня ощущение, что за этими словами никаких реальных дел не последует у президента Турции Реджепа Эрдогана. Конечно же, он не будет пытаться силой отобрать Крым у России, как он не пытался отобрать Крым у Украины. И ему это самому в первую очередь не надо, потому что тогда он просто-напросто попадет под режим международных санкций.
Что ж, огромное вам
спасибо. Я бы дал такой ответ.
Огромное вам спасибо за ваш исчерпывающий комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Виталий Эпштейн, кандидат социологических наук, доцент Института бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Тагрул Исмаил, турецкий политолог. Тагрул, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, ну, в какой-то степени, значит, российский эксперт заявил о том, что за словами Реджепа Тайипа Эрдогана, которых на самом деле, как мы знаем, он не говорил о том, что Крым должен принадлежать Турции, ничего не стоит, вот это фейки, которые раскручиваются в самой России. Вот я хотел бы у вас спросить, вот с турецкой точки зрения, есть ли в Турции какие-нибудь силы, которые действительно могут когда-нибудь в будущем, в перспективе, при каких-нибудь условиях поставить вопрос о том, что неплохо бы, чтобы Крым стал частью Турции или, может быть, независимым государством, которым будет опекаться Турция, или это все-таки вот реально фантазии и фантомы российской пропаганды?
Давайте начнем с того, что Турция нормальное государство с нормальными амбициями, а не такой привлеченный, который сейчас говорил российский эксперт. Проблемы, конечно, Турция с соседями есть, но с Украиной, видите, никаких проблем нет, потому что ни Турция, ни Украина друг другу каких-либо претензий не предъявляет и спокойно соседничают, даже расширили свое сотрудничество до стратегического уровня. В отношениях с Украиной Турция придерживается международных норм. Это говорит о том, что Турция считает территориальную целостность Украины, признает ее и на высшем уровне всегда это повторяет, как, что не нравится российской стороне. Эти фейки появляются часто по поводу того, даже до того, как Крым был аннексирован Россией, тоже опять же такие фейковые новости вышли, якобы Турция хочет захватить Крым. Хочу отметить, что когда образовалось турецкое государство, было принято такое понятие, как национальная территория Мисаки-Милли, куда Крым не входит. Это раз. Конечно, турцы могут какие-либо маргинальные группы или лица, в частности, которых могли бы или хотят видеть Крым независимым или в составе Турции и так далее. Но это настолько маргинально, что на сегодняшнюю политику или на сегодняшнюю основу турецкой политики никак не влияет. Потому что турецкое общество разношерстно, разные политические взгляды, но сегодня даже самое, вот смотрите, правительство сейчас, поддержка националистической партии, которая тоже, вот националистическая партия Турции, да, партия национального движения, которая никаких территориальных претензий к Украине по поводу Крыма не предъявляет.
Это понятно. А вот чисто теоретически может быть, что Турция предложит помощь Украине в освобождении Крыма от российских войск? Ну, например, так как Турция помогает Азербайджану в войне на Южном Кавказе. Или Турция ограничится только экономической и дипломатической поддержкой, но турецкие ударные беспилотники, не говоря уже там о турецких войсках, в украинской армии не появятся?
Давайте так, да, все это в современном мире исходит из международных соглашений. Турция с Азербайджаном есть договоренность по стратегическому сотрудничеству, где речь идет о двухсторонних политических, экономических и даже военных областях поддержки. Да? То есть, если Азербайджан потребует, Турция может помочь в этом вопросе. Сейчас, в нынешнем этапе, Турция только помогает духовно, то есть поддерживает Азербайджан за его борьбе за территориальную целостность. То же самое, если Украина и Турция заключат такого рода соглашение, естественно, Турция будет помогать Украине. Но сами прекрасно понимаете, что в первую очередь сама собственная страна должна начать как бы предпринять шаги по освобождению своих территорий. А Турция, исходя из международных норм, двухсторонних соглашений и взятых на себя обязательств, будет поддерживать и сделать всякую возможность в этом вопросе. Речь, когда идет о Турции, почему-то все вот такие информации, особенно русскоязычная информационная среда, российская пресса, встает дыбы. Хочу напомнить, что такое же соглашение есть между Россией и Арменией. Сейчас Россия имеет военную базу в Армении, есть соглашение о создании совместной армии с командным управлением Ереване. Так что такие соглашения в международном юриспруденции или, как сказать, международном уровне приняты. Самостоятельные государства могут принять различные шаги в этом вопросе. И я считаю, что в этом вопросе, конечно, Турция и Украина могут в определенном смысле договориться и найти общий язык, в чем Турция может помочь и Украине тоже.
И Украине тоже. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Тагрул Исмаил, турецкий политолог. А с нами на связи Эскендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Эскендер, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот мы тут заканчиваем уже обсуждение российского фейка о словах турецкого президента, который никогда не говорил, что Крым должен принадлежать Турции. В связи с этим фейком, на который отвечал даже сам Владимир Путин, насколько высоко поднялась эта волна, вот в самом Крыму 19 октября зампредседателя организации Крым-Берлиги Рустем Неметуллаев, а 28 октября глава так называемой национально-культурной автономии Крымской татары Ивас Умеров тоже отреагировали на это якобы заявление заявление, потому что оно было напечатано в российских СМИ. И общий смысл их выражений, высказываний сводился к тому, что Турция не очень хорошо понимает, что тут происходит на полуострове, а надо, значит, смотреть, вот те крымские татары, которые, значит, живут на полуострове, они все сделали свой выбор, и вот Ивас Умеров даже иронизирует, цитирую, очень интересно будет теперь посмотреть, как на эту позицию турецкого лидера будут комментировать главные идейные вдохновители украинского Крыма Джемилев и Чубаров. Вот конец цитаты. Вот хотел бы адресовать этот вопрос к вам. Вот действительно ли внутри крымских татар может быть там распространено мнение, что хорошо было бы, чтобы был турецкий протекторат над Крымом или что-нибудь в этом роде? Или это все побосенки российской пропаганды?
Ну, то заявление, о котором вы говорили, оно такое же фейковое, как и фейковые организации, потому что так называемая культурная автономия крымско-татарская, она представлена в одном лице, Ивасе Умерове, и мы знаем его позицию с 2014 года, так же, как и в Рустеме Неметуллаеве. Поэтому ссылаться на позицию крымских татар в их лице, конечно же, нельзя. Что касается вообще, откуда возникают такие фейковые закидоны, я бы даже так выразился жаргонно. Дело в том, что понятно, что Российской Федерации не нравится, особенно та встреча, которая была совсем недавно, когда президент Украины посещал Турецкую Республику, и в рамках этой встречи усилил взаимоотношения между Украиной и Турецкой Республикой в военно-промышленном комплексе. Мы знаем, какой потенциал у Украины, и, соответственно, то, что Турция шагнула вперед в военно-промышленном комплексе. Мы знаем результаты действий байрактаров непосредственно в Карабахском конфликте. Поэтому, конечно же, Российскую Федерацию в первую очередь это пугает. Что касается самих заявлений отношения Турецкой Республики к Крыму и к Украине в целом, то еще в 2014 году Турецкая Республика проголосовала среди тех стран, которые поддержали целостность Украины. И, насколько мы знаем, со всех публичных заявлений, в том числе и Турецкая Республика системно поддерживает все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно нарушения прав человека непосредственно в Крыму, относительно милитаризации Крыма со стороны Российской Федерации. И, конечно же, постоянно при каждой встрече публично и официальная Анкара, и президент Турецкой Республики Эрдоган постоянно заявляют о том, что Крым является частью Украины, и Турецкая Республика поддерживает целостность Украины в рамках международно признанных границ. Поэтому все вот эти вот выбросы, они делаются только потому, что действительно есть определенная линия противостояния между Турецкой Республикой и Российской Федерацией. Это и Ливия, это и Сирия, это уже и Карабах. И мы видим, что Российская Федерация все-таки проигрывает вот на этой линии соприкосновений. А при всем том, хотя мы видим, когда есть и определенные договоренности между Турецкой Республикой и Российской Федерацией в плане экономики, в плане Южного потока и так далее. Но это геополитика, и в рамках геополитики есть у каждой страны свои интересы. И поэтому мы, как Украина, как страна, которая является, входит в Черноморский регион, преследуя, во-первых, собственные национальные интересы с одной стороны, и с другой стороны, преследуя безопасность в Черноморском регионе, конечно же, самым сильным партнером у Украины может быть только Турецкая Республика, у которой достаточно сильный флот, достаточно сильная армия и модернизированная. И, конечно же, Турецкая Республика, она все-таки, сегодняшняя политика, это региональное лидерство на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. И поэтому Украина должна занять должное и нужное место в этом плане. И я думаю, что такое взаимодействие будет выгодно обоим странам.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. И завершим программу официальным заявлением от украинских властей. Слух о том, что будто руководство Турции заявило о желании присоединить Крым, является классическим примером манипулятивных технологий Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украины-НАТО в Брюсселе заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Именно так она ответила на вопрос корреспондента Укринформ, намерен ли МИД реагировать на подобную информацию. Цитирую. «Были проведены консультации на уровне посла. Однозначно мы считаем, что это является классическим примером информационных манипуляций, к которым уже много лет прибегает Российская Федерация с одной лишь целью – деструкция, дискредитация, тактика «разделяй властвуй». Мы эту технологию уже знаем и не считаем нужным реагировать на это». Конец цитаты. Напомню, что мы говорили о словах якобы турецкого... о словах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будто бы Крым должен принадлежать Турции, а не Украине, и разобрались с тем, откуда этот фейк появился и как на него реагируют различные стороны. Спасибо, что были с нами все это время. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и скоро самое крымское в мире радио «Крым Реалий» продолжит свой эфир.